Глава 23. До шестидневной войны. На другой же день после смерти Сталина, 6 марта, МГБ перестало существовать. То есть очень даже не перестало, но формально. Берия забрал его под свою лапу в МВД. И это освободило ему путь раскрыть злоупотребление МГБ и еще никем до того не названного вслух министра МГБ Игнатьева, скрытно заменившего Абакумова. Видимо, года с 1952-го Берия терял доверие Сталина и уже вытеснялся Игнатьевым-Рюминым на деле врачей, и так самим ходом обстоятельств притягивал к себе новооппозиционные Сталину круги. И вот уже через месяц, 4 апреля, имел силу опровергнуть дело врачей и обвинить Рюмина в его измышлении. А еще через 3 месяца восстановлены были и дипломатические отношения с Израилем. Все это возродило для советских евреев эпоху надежд и могло быть очень обещательно для них укрепление Берии, но он был вскоре свержен. Однако какое-то время заданная инерция действовала. Со смертью Сталина многие из уволенных евреев смогли вернуться на прежние места работы, в период оттепели были освобождены из лагерей многие старые сионисты, в послесталинский период стали возникать первые сионистские группы, вначале локальные. Но опять стало поворачиваться в сторону, неблагоприятную для евреев. В марте 1954-го Советский Союз наложил вето на попытку Совета Безопасности ООН открыть Суэцкий канал для израильских судов. В конце 1955-го Хрущев декларировал проарабскую и противоизраильскую политику. В феврале 1956-го в знаменитом своем докладе на 20-м съезде партии Хрущев, обильно говоря о расправах 1937-38 годов, не упомянул особо, что среди пострадавших было так немало евреев, и не назвал расстрелянных в 1952-м еврейских лидеров. И, говоря о деле врачей, не сказал прямо, что оно было направлено против евреев. Легко представить себе, какие горькие чувства все это вызывало в еврейской среде. Они захлестнули и еврейские коммунистические круги за границей, и даже руководство тех компартий, в которых евреи составляют значительный процент среди членов – канадская и американская партии. В апреле 1956-го в Варшаве под коммунистическим режимом, но с большим влиянием евреев, в еврейской газете «Volksstimme» была опубликована сенсационная статья, называющая имена погибших евреев из области культурной и общественной, как в 1937-38, так и в 1948-52. Впрочем, статья при этом проклинала капиталистических врагов и бериевщину и приветствовала возврат к ленинской национальной политике. Статья в «Volksstimme» точно развязала стихию. И в мировых коммунистических и еврейских общественных кругах стали громко требовать объяснений от советских вождей. В течение всего 1956 года иностранцы, приезжая в Советский Союз, открыто задавали вопросы о положении евреев в Советском Союзе, по существу о том, почему советское правительство не отказывается в еврейском вопросе от тяжелого сталинского наследства. Это стало постоянной темой для иностранных корреспондентов и для приезжающих в Советский Союз делегаций братских компартий. В частности, отсюда-то и могла разразиться в советской прессе громкая в свое время измена коммунизму, до тех пор его бурного защитника, американского писателя Говарда Фаста. Тем временем уже сотни советских евреев из разных городов в той или иной форме принимали участие во встречах возрождающихся сионистских групп и кружков. Активными участниками этих групп были старые сионисты, сохранившие связь с родственниками или друзьями в Израиле. В мае 1956 в Москву приехала делегация Французской социалистической партии. Особое внимание было уделено вопросу о положении евреев в Советском Союзе. Хрущев попадал в сложное положение. Он уже не мог разрешить себе не давать объяснений, но и особенно после своего опыта в послевоенной Украине понимал, что вернуть евреев к их положению 20-30-х годов уже вряд ли придется. Он ответил: «В начале революции у нас было много евреев в руководящих органах партии и правительства. После этого мы создали новые кадры. Если теперь евреи захотели бы занимать первые места в наших республиках, это, конечно, вызвало бы неудовольствие среди коренных жителей. Если еврей назначается на высокий пост и окружает себя сотрудниками-евреями, это, естественно, вызывает зависть и враждебное чувство по отношению к евреям. Странным и фальшивым называет социалистический вестник этот аргумент Хрущева об окружении сотрудниками-евреями. В той же беседе перешло к еврейской культуре, к еврейским школам. И Хрущев объяснил так: если бы были созданы еврейские школы, не нашлось бы, наверное, много охотников посещать их. Евреи рассеяны по всей стране. Если бы евреев обязали посещать еврейскую школу, это, несомненно, вызвало бы возмущение. Это было бы понято как своеобразное гетто. Еще через 3 месяца, в августе 1956-го, приехала делегация канадской компартии. И теперь уже прямо со специальным поручением добиться ясности в еврейском вопросе. То есть в послевоенные годы еврейский вопрос уверенно становился в центре западно-коммунистических забот. Хрущев отверг как клевету против него и против партии все упреки в антисемитизме, перечислил ряд советских евреев на высоких постах, упомянул даже о своей невестке-еврейке, однако тут же несколько неожиданно перешел к вопросу о хороших и дурных чертах у каждого народа и остановился на ряде негативных черт у евреев. К недостаткам отнес и ненадежность их в политическом отношении, но не коснулся ни их положительных черт, ни вообще других народов. В этой же беседе Хрущев высказал свое согласие с решением Сталина против еврейского автономного Крыма. Именно с той формулировкой, что эта колонизация Крыма явилась бы военным риском для Советского Союза. Это заявление особенно ранило еврейскую общественность. Канадская делегация настаивала, чтобы ЦК КПСС опубликовал специальное и особое заявление о том, как пострадали евреи, но натолкнулись на решительный отказ. Другие народы и республики, которые тоже пострадали от бериевских злодеяний против их культуры, их работников искусств, с изумлением задали бы вопрос: почему заявление только о евреях? Шварц комментирует категорично: Убогость этой аргументации бросается в глаза. Но на этом не кончились вопросы. Тайно влиятельные иностранные еврейские коммунисты пытались получить объяснение о судьбе еврейской культурной элиты, а в октябре того же года 26 прогрессивных еврейских лидеров и писателей из Запада публично обратились к премьеру Булганину и президенту Ворошилову сделать публичное авторитетное заявление о совершенных несправедливостях и о мерах, принятых для восстановления еврейских культурных учреждений. Но политика советского правительства к евреям была и при Семибоярщине 1953-1957 и при Хрущеве, и непоследовательной, и осторожной, и оглядчивой, и двойственной, так что подавала импульсы и надежды в разных направлениях. Как раз лето 1956-го и вообще полное общественных надежд было движением и еврейских надежд. Секретарь СП Сурков уже обещал нью-йоркскому коммунистическому издателю, что есть план создать еврейское издательство, открыть еврейский театр, выпускать еврейскую газету, литературный трехмесячник, созвать всесоюзное совещание еврейских писателей и культурных деятелей, и создана комиссия по возрождению еврейской литературы на идише. К 1956 году в Москве опять собралось немало еврейских писателей и журналистов. Тот оптимизм, который во всех нас заронил 1956 год, не скоро угас, вспоминали потом еврейские деятели. Но советская власть продолжала сжаться и переминаться без смысла, сдерживая развитие самостоятельной еврейской культуры. Вероятно, в значительной степени сопротивлялся и сам Хрущев. А тут накатили и события. Суэцкая война, нападение Израиля, Англии, Франции на Египет. «Израиль идет к самоубийству», — грозно писала советская печать. И венгерское восстание, имевшее еще и тот почти замолченный в истории оттенок, что оно приняло антиеврейский характер, быть может, из-за обилия евреев в венгерском КГБ. Не в этом ли одна из причин, пусть не главная, почему Запад уж совсем никак и ничем не поддержал восстание? Да к тому же был захвачен Суэцкой проблемой. А для Советов не вытекал ли тот вывод, что еврейскую тему лучше бы приглушать? А еще через год Хрущев победил своих противников на партийных верхах, и среди других был свергнут и Каганович. Кажется, много ли? Кажется, далеко не он один, и не он же среди свергнутых главный, и выкинут он совсем не как еврей. Однако его уход с еврейской точки зрения несомненно символизировал конец эпохи. Оглянулись, посчитали, евреи исчезли не только из руководящих органов партии, но также из ведущих правительственных кругов. Пришло время основательно задуматься и решить, как же евреи относятся к нынешней вот такой власти. Давид Бург, эмигрировавший еще в 1956 году, нашел весьма полезную для советской власти формулировку, как же евреям относиться к ней. Некоторым опасность антисемитизма снизу кажется большей, чем опасность антисемитизма сверху. Правительство хотя и давит на нас, но все же допускает нас существовать. Если же наступит революционная перемена, то в ходе неизбежной анархии переходного периода мы будем попросту перебиты. Будем поэтому держаться за правительство, как бы плохо оно ни было. Эти опасения мы уже не раз встречали и в 30-е годы. Евреям надо поддерживать большевистскую власть в СССР, ибо без нее будет еще хуже. И теперь, хоть советская власть и дальше подпортилась, а евреям за нее держаться неизбежно, как и раньше.